Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю России за последние 100 лет, историю России в лицах. Мы все еще находимся на букве «К». Я напомню, что поскольку русский алфавит устроен таким образом, что на букву «К» у нас значительно больше слов вообще и фамилий в частности, чем на любую другую букву, мы здесь в редакции приняли решение, что у нас будет не 3 героя, а целых 9. И вот сегодня очередной герой на букву «К», которого вы, уважаемые слушатели, сами выбрали во время голосования в интернете. Сегодняшняя программа посвящена академику Курчатову, Игорю Васильевичу Курчатову. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Игорь Васильевич Курчатов – отец советского атомного оружия и советской мирной атомной энергетики. Прожил по удивительному совпадению судеб такую же яркую, но короткую жизнь, как и другой выдающийся ученый. О нем уже рассказывала наша программа Сергей Павлович Королев, генеральный конструктор первых искусственных спутников Земли, первых космических кораблей и первых межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить в любую точку земного шара изделия Курчатова и других ученых, участвовавших в советском атомном проекте. У двух академиков даже день рождения был в один день, 30 декабря по старому стилю, 12 января следующего года по новому. Королев прожил всего 59 лет, Курчатов и того меньше, 57. Но сколько всего было им сделано? Он начал заниматься атомной физикой еще в начале 30-х годов в знаменитом ленинградском физтехе у академика Иоффе, папы Иоффе, о котором уже рассказывалось в одном из выпусков нашей программы. В ленинградском физтехе учились, начинали научную карьеру нобелевские лауреаты по физике Капит, Ландау, Семенов, Алферов, академики Харитон, Александров, Зельдович, Кикоин, Алиханов, Арцимович и другие выдающиеся советские ученые физики. И почти все они участвовали в работах по созданию первой советской атомной бомбы. На практическом уровне эти работы начались в СССР еще во время войны, ранней весной 43-го года, когда Сталин подписал распоряжение о создании в Москве специальной секретной лаборатории номер 2, которой впоследствии суждено было стать Институтом атомной энергии и которая ныне официально носит название Курчатовского института в честь своего первого руководителя. Курчатов, возглавивший научную часть этих работ, был еще совсем молодым человеком. Его просто старила знаменитая борода, которую он отпустил тогда же, и за которую академиков вскоре так и прозвали «борода». Точно так же, как первой задачей, которую решал Королев в области ракетостроения, было скопировать немецкую ракету Фау-2, первой задачей Курчатова было, по сути дела, скопировать первую американскую атомную бомбу, сведения о конструкции и технологии изготовления которой добывала в США и передавала в Москву советская разведка. Однако при решении этой общей задачи Курчатову и его коллегам приходилось решать такое количество частных научных задач, преодолевать такое количество технологических трудностей, совершать столько научных подвигов, что было бы совершенно неправильно считать, как об этом иногда говорится, что первую советскую атомную бомбу мы просто украли у американцев. В 1946 году в Курчатовской лаборатории номер 2 был пущен первый советский атомный реактор, а в 1949 на полигоне в Семипалатинске было успешно испытано первое советское атомное взрывное устройство. Первую же водородную бомбу СССР создал уже раньше американцев, точно так же, как и первый космический старт был произведен в СССР раньше, чем в США. Но полета первого космонавта Юрия Гагарина Курчатов не застал. Трижды герой социалистического труда, кавалер 5 орденов Ленина и множество других наград, академик Курчатов скоропостижно скончался в начале 1960 года.
А теперь я хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. У меня сегодня в студии Раиса Васильевна Кузнецова, директор Дома-музея Курчатова. Здравствуйте, Раиса Васильевна. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. И сразу вопрос. Расскажите, пожалуйста, что это за Дом-музей Курчатова?
Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич. Добрый день, уважаемые слушатели. Дом-музей Игоря Васильевича Курчатова – это тот дом, в котором он жил и работал в период, когда жизнь его уже проходила в Москве, после Великой Отечественной войны, а точнее с 1942 года. До начала войны Курчатов жил и работал в Ленинграде, в нынешнем Санкт-Петербурге. И когда состоялось решение о возобновлении работ, прерванных войной по ядерной физике, связанных с созданием атомного оружия, то Игорь Васильевич был назначен руководить этой проблемой. И тогда встал вопрос, где будет размещаться его будущее учреждение, названное лабораторией номер 2 Академии наук. И в Москве, на ее отдаленной окраине, вот в деревне тогда называлась Щукино, недалеко, Хорошево, вот где-то между ними, Игорь Васильевич выбрал эту территорию, где он разместил лабораторию номер 2. И
сам
на территории,
выбрал.
Сам выбрал. И на территории его лаборатории, нынешнего Института атомной энергии, Российского научного центра Курчатовский институт теперешний, там ему был построен дом по проекту академика архитектуры Желтовского. Дом замечательный, в котором он прожил вот последние около 18 лет своей жизни, такой очень активной и творческой. Правда, в этом доме меньше, но московский период – это вот 18 лет. И вот за эти годы ему удалось сделать очень большие дела, связанные и с созданием оружия, и с созданием каких-то новых применений для атомной энергии, уже для мирных целей, я имею в виду атомные станции, причем первые в мире атомные станции, первый в мире атомный ледокол, то есть уже пошли, значит, для транспортных целей его наработки, направлений. И сегодняшняя проблема, то, что мы связываем с таким международным реактором ИТР, который начинался еще его корешки в 1951 году, в проблеме управляемого термоядерного синтеза. Это вот планы Курчатова, записанные в 1951 году, в планы нашего института. Они до сих пор решаются и вышли уже такой на международный уровень. Сейчас уже подписано соглашение о том, что будет строиться экспериментальный реактор вот, по изучению возможности получения наиболее дешевых, можно сказать, бесплатных, когда Курчатов в свое время говорил его слова, и неисчерпаемых источников энергии. То есть он в конечном счете думал о том, чтобы получать тепло, свет для людей вот из этих направлений, которые первоначально были ориентированы историей, так сложилась история, на войну.
Ну, давайте все-таки по порядку. Вот этот дом-музей, он после смерти Курчатова сразу же был организован или спустя какое-то время?
Ну, немножко еще я в историю отойду, потому что до того, как был построен этот дом, Игорь Васильевич некоторое время жил в Москве. Сначала он жил в гостинице «Москва», там номер у него был некоторое время, моряки помогли ему с этим. Потом, когда не стало той возможности, переселился на короткое время в «Национале» он жил. Это было уже время, когда он работал над первым планом работ по созданию ядерного оружия. А потом, затем, ему на территории вот этого Покровского-Стрешнего участка, который он выбрал для лаборатории 2, там находилось до войны недостроенное здание для Института экспериментальной медицины. И Игорь Васильевич его достроил. В 1944 году разместилась его семья. Это находилась первая московская квартира Курчатова. На втором этаже этого здания, где теперь, на третьем этаже там был его кабинет, и теперь находится, размещается вся наша дирекция и руководство сегодняшнее. Как бы исторически сложилось, что его рабочий кабинет занимал потом второй директор после Игоря Васильевича, академик Александров, это бывший президент Академии наук и директор нашего института атомной энергии. А сейчас в нем работает президент нашего центра, академик Евгений Павлович Велихов. Рядом же вот этот домик построен, в 5 минутах ходьбы от этого здания. И вот в 1946 году уже возвели этот дом под крышу, и осенью 1946 года Курчатов въехал сюда. Прожил он здесь до 1960 года. Затем еще 9 лет жила в нем его жена Марина Дмитриевна. Детей не было, и все, что потом после Марины Дмитриевны осталось, это стало достоянием нашего института, и мы наследники этого дела. И вот тогда было решено организовать в нем музей мемориальный, потому что все там настоящее и подлинное, оставшееся после хозяев.
И это так и находится.
Это так и находится до сих пор, да. И в том же, ну, мы стараемся как бы это все поддерживать, продлить жизнь всех этих памятных вещей. Больше того, собираем всякие личные, принадлежавшие Игорю Васильевичу или этому дому вещи, которые потом расходились по родственникам. Вот таким образом здесь сосредоточены вот именно подлинные фонды его личных вещей, документов, фотографий, очень большой архив, фотоархив. И за время уже работы нашей, прошедшие после годы, после Игоря Васильевича, это долгие годы, 2008 год, а его не стало в 60-м. Почти круглая дата скоро будет, 50 лет через 2 года, пока нет Игоря Васильевича. Ну и минус 9 лет Марина Дмитриевна, 40 лет нашему дому-музею. За это время очень много собрано таких уникальных свидетельств о жизни и деятельности этого человека, его семьи и его окружения, может быть, коллег, ученых, великих людей тоже в своем роде. Вот. Которые уникальны, в общем-то, в мире. И когда к нам приезжают со всех стран там ученые или политические деятели, или школьники, или студенты, у нас многие бывают в гостях, то, конечно, для них открывается такая необыкновенная страница жизни этого человека. Вот он действительно был человек необыкновенный, не просто как ученый выдающийся, но и как человек.
Простите, наивный вопрос. Курчатовский институт – это же предприятие закрытое, насколько я понимаю, режимное. Вот как попасть в дом-музей, который находится на территории секретного института?
Вы знаете, наш институт, он очень широкого профиля. Наряду с теми задачами, о которых вы говорите, которые он выполнял долгие годы, он все-таки, начиная с 56-го года, и Курчатов открыл эту тропинку, когда поднимался железный занавес, он стал как бы таким международным центром, первым национальным международным центром, за которым потянулись, в общем, международные связи, развивались именно от нашего института. Ведь от нас пошла и Дубна. Игорь Васильевич создал Объединенный институт ядерных исследований в Дубне в 1954 году. И некоторые лаборатории нашего института, которые занимались тоже такими же вопросами, они стали освобождаться от этих оружейных задач и переходить на изучение фундаментальной науки. И они стали уходить в новые лаборатории, и там завязывались международные связи. До сих пор, например, в Дубне этот Объединенный институт очень эффективно работает с мировым научным сообществом. Вот так же и у нас в институте очень немало таких направлений и тем, по которым мы сотрудничаем с лабораториями мира. И это началось с момента, когда Игорь Васильевич, можно сказать, 55-й год, первые наши работы были представлены на Женевской конференции. 54-й, 55-й, 56-й год Курчатов нанес визит уже в Англии, Джона Кокрофта, лаборатории. Там была, по-моему, состоялась тогда правительственная поездка во главе с Хрущевым. Это как бы впервые после войны Советский Союз начал заводить такие вот тесные контакты с разными странами. И начал подниматься вот этот железный занавес, про который мы говорим. И тогда Хрущев пригласил с собой большую группу ученых. Один из них был там Курчатов, Туполев были там и другие. И они посетили Англию. Игорь Васильевич в Харвелле выступал с двумя лекциями. Причем блестяще он знал английский язык. Он произнес на английском языке лекции сенсационные. Он впервые рассказывал о таких работах в области ядерной физики, которые велись во всем мире секретно, у американских специалистов и в Англии. И он предложил рассекретить их и объединиться вот вокруг этих работ, почему потом и появились многие направления совместные в области вот управляемого термоядерного синтеза. Это вот был 56-й год. И с тех пор мы стали очень часто выезжать за границу, наши ученые, я имею в виду, а те приезжать к нам, и завязывались международные связи тесные. Ну а уже сейчас, когда институт во многом пересматривает свои направления, вот последние 15 лет, как бы этот громадный корабль разворачивается в новых, нужных для страны и науки направлениях, Здесь уже эти связи, может быть, и окрепли, и стали еще более...
Так простой гражданин может прийти на экскурсию в ваш дом-музей?
К нам в музей приходят студенты, школьники московские, не просто так с улицы, как мимо музея исторического, допустим, в Москве, вы пришли и купили билет. Нет, поскольку у нас свой как бы научный городок, у нас свои правила, есть правила нахождения или поведения, поэтому если...
Предварительная заявка.
Да, предварительная заявка должна быть оформлена на вас или на школьную группу. Выходит человек, который встречает людей, сопровождает...
Есть какой-то телефон, по которому можно позвонить?
Да, у нас есть такой отдел, который отвечает за связи с общественностью. И вот нужно позвонить в этот отдел. В интернете есть его телефон, я не помню на память. Можно посмотреть, позвонить, связаться с нашими людьми, которые отвечают за это направление. И всегда я с удовольствием приму ваших гостей или кто позвонит к нам. Ну, в зависимости от того плана работы, как у нас устроен тоже распорядок, ведь у нас не просто экскурсии мы проводим. У нас большая научная работа ведется в нашем музее. И мы просто еще и выполняем задачи по учету и сохранению музейных ценностей. Это как бы музейное направление наше научное, требующее большого времени.
Ну, хорошо. Давайте мы вернемся к началу 40-х годов, когда возобновились работы по урановой проблеме, по использованию энергии деления атомного ядра в военных целях. А почему Курчатов был выбран в качестве руководителя этого проекта? Научного руководителя этого проекта, ведь были и другие ученые, может быть, даже с более громкими именами, которые занимались ядерной физикой или, скажем, занимались теми проблемами, которые позволили бы им претендовать на роль руководителя. Ну, скажем, известно, что, во всяком случае, существует такая версия, что, скажем, академик Семенов, Николай Николаевич Семенов, был не против возглавить этот проект.
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я должна вернуться в 30-е годы, когда Игорь Васильевич Курчатов работал в институте УЙОФЭ, физико-технический институт в Ленинграде тогдашнем. Он поступил туда в 25-м году и 5 лет примерно занимался проблемой физики твердого тела. Тогда именно это нужно было для плана Гойл-Ро, который воплощался в жизнь, и связаны были работы с созданием новых материалов. И Игорь Васильевич, как и все другие сотрудники этого института, вот свои основные усилия в этой области применил. И тогда уже он открыл новый класс веществ, который сам и назвал сегменты электрики. Это как бы полупроводники, которые необходимы были для... Когда сегодня, уже прошло много лет, и его коллеги или ученые сегодняшнего времени смотрят на эту проблему издалека, они говорят, что, наверное, бы он мог успокоиться на этом открытии, потому что оно великое открытие было, и другой бы, может быть, так и сделал. Но курчатовский характер, надо знать, каков он был по характеру человек. Он не позволил ему, так сказать, пожинать плоды достигнутого. И Игорь Васильевич в 1932 году, когда познакомился с работами, уже экспериментальными работами в области ядерной физики, был открыт нейтрон к этому времени, позитрон, стали строиться новые ядерные дробилки, циклотроны, как их тогда называли. Он понял, что будущее здесь, понимаете? И где-то в одном его труде я прочла такую фразу, которую он еще с юности мечтал узнать, откуда берется энергия звезд. Понимаете, когда человек ставит вот так вот внутрь такую большую проблему в глубину себя, и вдруг вот 32-й год, золотой год открытия ядерных физических вот открытий, после которого начинается буквально революционная открытие в ядерной физике вплоть до 40-го года, то такой человек, как Курчатов, он, естественно, оставил старую область и тут же бесповоротно обратился к ИОФЭ И Йоффе назначил его руководителем сначала ядерной группы, а потом эта ядерная группа превратилась в отдел ядерный по изучению физики атомного ядра.
Я прошу прощения, да? Здесь я вынужден вас прервать, потому что пришло время новостей середины часа на «Эхе Москвы», и буквально через минуту-другую мы продолжим нашу программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым.